Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также гость нашей передачи из Москвы Максим Саморуков, замредактора сайта Carnegie.ru, известный российский политолог. Максим, добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю поговорить про весь комплекс белорусско-российских отношений, про некоторые сюжеты белорусской внутренней политики, которые, в общем, так или иначе эти двусторонние отношения затрагивают. Ну, давайте сначала начнем с саммита, встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая произошла неделю назад. Вокруг этой встречи было много официальных комментариев, так сказать, негативного характера. Дмитрий Песков сказал, что нет, там не шла речь про объединение, про слияние двух стран. Говорил, нет, там не шла речь о российской военной базе. Ну, как-то делались намеки, что нет, там не шла речь о деньгах, только о крупных технических проектах. Ну, в общем, экономическое сотрудничество, конечно, важная штука, но как бы представляется, что на таком высоком уровне обсуждаются какие-то стратегические вещи. А вот мы слышим только, там не говорили про это, про что. На Москве какие-то разговоры вообще есть? А о чем договорились?
Я думаю, что эта встреча была нужна совсем не ради разговоров о чем-то. В принципе, возможности поговорить есть куча и так на разных уровнях, и совершенно не обязательно для этого встречаться с двум президентом. Эта встреча была как раз нужна для того, чтобы поднять вот эти самые тревожные ожидания, которые были накануне, да, которые все последние дни перед встречей все обсуждали, еще и в сочетании с внеочередным заседанием Российского Совета Федерации, который как раз отвечает за, в том числе в его полномочия входит одобрение использования российских вооруженных сил за рубежом, да, вот это сочетание этого внеочередного заседания со встречей с Лукашенко, и да еще и с только что с предотвращенным военным переворотом, вот все это должно было создать вот эти вот тревожную атмосферу того, что что-то такое большое может случиться, и мало никому не покажется. А дальше эту атмосферу надо было разрядить, что нет, вообще ничего не случилось, и все вздохнули с облегчением, да, как бы, чтобы тогда все вздохнули с облегчением, они бы никто не вздыхал с облегчением. И все вот это вот цикл такой эскалации, идеи эскалации, он списывался, он был не столько связан с отношениями с Белоруссией конкретной, да, сколько в целом отношениями между Россией и США, потому что по всем другим вопросам заметным в этих отношениях тоже шел тот же самый цикл в это время эскалации и деэскалации. То же самое мы видели на украинской границе, где были сосредоточены там гигантские какие-то совершенно военные силы, и Запад несколько недель обсуждал, что будет ли вторжение, не будет ли вторжение, будет ли война, не будет ли война. И буквально за день до встречи с Лукашенко Шойгу объявил, что типа проверка войск закончена, они возвращаются по местам своего расположения. Да? Одновременно шло такое же нарастание с Навальным, который тоже превратился в важный такой пункт переговоров между Москвой и Западом, да, говорили, что он там уже умирает, что он там близок к смерти, надо его срочно переводить в больницу, и раз, как раз за день до этой встречи его взяли и перевели в больницу после долгих уговоров, а протесты, которые были в тот же день, никто особо разгонять не стал, ну, в Москве, по крайней мере, да, там было всего, я не помню, там 29 задержанных, что по меркам последних лет российских, это вообще какое-то, на удивление, мирное шествие, и власти просто вели себя супервегетариански, да. Что там еще было? А, еще послание было, тоже было же президентское послание, тоже за день до встречи, что вот сейчас что-то такое объявят нечеловеческое. Будет что-то, какой-то резкий шаг, то ли присоединят ДНР, то ли ЛНР, то ли Белоруссию вместе со всеми ДНР, ЛНР. Ничего не присоединили, поговорили о том, что детям пособие выплатят. Да? И опять сняли напряжение. Вот нужно было показать новой администрации США, что Россия вообще готова к эскалации со стороны Америки. Она не просто готова, она готова раньше начать еще и посильнее эскалировать, чем Америка. Вот она показала довольно успешно, как мы знаем, Байден позвонил в Кремль, сказал, что готов к встрече, обсудить вообще состояние отношений. После того, как это было получено, нужно было эффектно это деэскалировать. Ну, вот и было сделано это. Я думаю, что тут как бы Александр Григорьевич просто выполнил как бы, важное поручение. Да? Сначала ты сделал напряженную атмосферу, а потом разрядил атмосферу.
Прекрасно. Как в том старом еврейском анекдоте. Помните?
Прогнал козу.
Да. Да, выпусти козу. Ребе, так это же жизнь. Да, да. Так вот, Александр Григорьевич выполнил эту неблагодарную роль козы, получается?
Ну, не козы. Почему же он выполнил роль козы? Он просто участвовал. Он тоже как бы не против, в накладе не остался, да? Я думаю, что ведь задержание вот всех этих заговоров политологов в Москве, это же довольно серьезная услуга со стороны ФСБ. Раньше мы такого не видели, чтобы ФСБ настолько впрягалась, по сути, пропагандистские акции белорусских спецслужб. Чтобы белорусские спецслужбы так открыто задерживали своих, да, как бы оппозиционеров на улицах Москвы. Раньше Москва была довольно безопасным местом для белорусских оппозиционеров. Так что тут еще кто кому больше, как бы, больше услугу оказал, это еще вопрос, да. Услуга была взаимной.
То есть вы считаете, ну, дело в том, что я знаю, некоторые в Беларуси и в России считают, что этим заговором как бы Лукашенко сделал определенную услугу Кремлю, потому что это еще один повод, так сказать, махать, что называется, красной тряпкой и говорить, мол, ты меня убийцей назвал, да сам ты убийца, вот дорогого Александра Григорьевича хотел убить. Так что, вот, может быть, это не столько услуга Лукашенко, сколько услуга Лукашенки Кремлю. Очень так вот это, потому что вот в послании была очень маленькая часть, посвященная международным событиям, но она началась практически с белорусского сюжета. И причем именно с таким намеком, что вот, так сказать, уже ну, как бы все границы перешел Запад, вот, и вот покушение на Лукашенко как бы было так аккуратно вписано. Ну а потом уже и ФСБ, и Захарова, как и Лукашенко, просто прямым текстом, условно говоря, ну, грубо говоря, что это Байден. Вот Байден решил убить Лукашенко. Вот, так кому, кто кому услугу оказал?
Нет, это, конечно, то, что говорите, никаких сомнений не вызывает. Но как бы сказать, что Лукашенко здесь в накладе остался, да, и ничего на этом не выиграл, тоже нельзя, да. Мы, конечно, не там, вряд ли можем точно сказать, кто именно это инициировал, но, в общем, операция была взаимовыгодной, да. Не то, чтобы там Лукашенко что-то на этом потерял, да. Он отомстил своим давним неприятелям, я думаю, он тоже получил удовольствие.
А вот на ваш взгляд, почему Россия, как вы сказали, в это, так сказать, впряглась, ввязалась? Ну вот мы помним ситуацию с записями Ника и Майка, которые Лукашенко, так сказать, так драгоценность передал Мишустину, когда Мишустин приехал, так сказать, там крепкий орешек, Навальный и так далее. Ну я вот разговаривал с некоторыми людьми в Москве, довольно влиятельными. Но они так в частном порядке просто хохотали, в общем, по этому поводу, что очень смешно. И официальный Кремль сказал, ну да, разбираемся, ФСБ там занимается. А тут какой ФСБ? Путин с трибуны, так сказать, из самого Кремля, я еще раз говорю, первой темой международной, так сказать, по международной повестке дня, вот, да, серьезно, заговор там ФСБ, Бортников, Захарова, все вот. Почему?
Я думаю, тут несколько моментов. Ну, во-первых, все-таки с Ником и Майком была как бы совсем выдуманная штука, да, а тут все-таки была какая-то провокация, ну, реальная провокация. Есть люди наговорили под камеры скрытые, да, к каким-то провокаторам, в общем, довольно серьезных вещей наговорили, да, на состав преступления они наговорили, да. Поэтому тут все-таки показывать это не так стыдно, как показывать Ника и Майка, во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, что Россия как бы за последние время ее так часто обвиняли в том, что она не в том, что она участвует в каких-то там, значит, в разном медлинге, в разных вмешательствах за рубежом, что ей тоже хочется в ответ обвинить Запад, что он тоже участвует в разном. Ну, что вы не лучше. Да, ну, как бы это один из базовых таких посылов российской внешней политики, то, что у вас все то же самое, только вы, типа, более лицемерные и умеете лучше это скрывать. Да? То есть, вот этот посыл он
исходит. А мы искренние.
Мы искренне, да, ну так и есть, да. А то, что вот вы постоянно упрекаете нас, то, что мы вмешиваемся, значит, в внутреннюю политику других стран. А вы сами, что ли, не вмешиваетесь? Вот, пожалуйста, у вас примеры, там, вспомните, там, ну, как всегда, конечно, главный пример у нас один, это Майдан, да, но как бы на других направлениях то же самое идет. Вот, пожалуйста, даже там, ну, как бы пока российские власти на самом деле гораздо осторожнее говорят, чем белорусские, да, по поводу роли того, кто какую роль сыграл в организации этого заговора, да, и насколько там американское руководство в нем участвовало. Но уже как бы подается, что сам факт, что американское руководство никак, ну, что западное руководство никак это не осудило, и вообще там как бы вот людей, которые там у них живут с их гражданствами, да, там и пользуются их благосклонностью, они затевают на самом деле такие вещи, в общем, никак не было осуждено, поэтому мы себя чувствуем в полном праве, в общем, заниматься тем же самым.
Понятно. Еще один сюжет уже все-таки двусторонних отношений. Вот Лукашенко на предыдущей встрече, которую мы с вами обсуждали в феврале, сам сказал о том, что вот дорожные карты мы не забыли про интеграцию. Вот. Позднее, в марте, посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что да вообще вот в апреле вот-вот-вот-вот подпишем эти самые пресловутые карты. Потом в Минск приехал российский премьер Михаил Мишустин. Причем Лукашенко очень интересно его встретил. Говорит, не, вы знаете, Путин рассказал, такой умнейший мужик, академик, просто академик. А потом уже, приехав в Москву, Лукашенко повторил, да, знаете, академик приехал. Вот 100 пудов академик, лекцию прочел. Вот. А мы тут простые ребята. И вот простота проявилась в том, что он сказал, что, ну да, мы обсудили, вот еще в июне будет форум городов, форум регионов, да, в России, а потом в конце года, значит, ну вот мы как-то придем к договоренности. И теперь уже Семашко снова говорит, да, вы знаете, все-таки как-то вот с интеграционными картами, ну, в общем-то, оно как-то к осени. Интеграционные карты по осени считают. Вот как вот вы объясняете вот эту всю коллизию? Вот в феврале сам Лукашенко завел разговор об этих картах, потом посол сказал, потом приехал Мишустин, потом он оказался академиком, ну и вот все отнеслось на осень. Вот. Дуга. Это вот почему?
Ну, по поводу Мишустина, я думаю, что... Ну, я не исключаю, по крайней мере, Мишустин известен чем? Своими налоговыми инновациями в России, что он построил, значит, суперэффективную налоговую систему. И конкретно по этому вопросу я совершенно не исключаю, что белорусское руководство готово внедрить, например, какие-то методы, используемые в российской налогообложении, да? Особенно если Россия готова субсидировать такое внедрение, которое можно подать как унификацию, например, стандартов налоговых, да, что-нибудь в этом роде, да? Тут, мне кажется, возможны какие-то подвижки, но в целом... Я не жду никакого прогресса по интеграционным картам. Чего вдруг будет прогресс-то? Столько лет не было, а сейчас вдруг пойдет прогресс-то? Все проблемы, которые мешали их подписать, они остались. Да? Тот же самый тон, что мы их подпишем вот-вот, там, через месяц, через два, осенью, там, через год, в конце года, еще когда-то, ну, это сколько раз мы слышали? Все это мы слышали много раз. И я думаю, что как бы все равно приоритетным остается какой-то транзит власти. Да, какой-то упорядоченный, спокойный, контролируемый транзит власти. И рисковать транзитом власти, когда, ну, каким-то, очевидно, что эти интеграционные карты, особенно некоторые из них, да, будут не очень восприняты хорошо значительной частью белорусского общества. Они воспринимаются как угроза белорусской независимости, белорусскому суверенитету. Да, и создавать лишние риски там, где, в общем, большой необходимости в этом нет, ну, мне кажется, это ни к чему. Тем более, что Россия четко довольно показывает свои приоритеты, особенно за последние там месяцы, особенно после президентских выборов белорусских, да, что главное это военная штука, да, вот военная сфера. Тут у нас идет, постоянно идет разговор там про базу, про совместное использование военных объектов, новые там учения, совместное образование, да, вот тут какое-то использование там Росгвардии на территории белорусской. Вот это вот все, тут какой-то прогресс мы видим. В интеграционных картах, ну, возможно, какие-то эпизодические вопросы, типа вот, как я сказал, про налоговые, внедрение российских инноваций в белорусскую налоговую систему, да, использование передового опыта. Но в целом переход на единую валюту, ничего же это серьезно не обсуждается. Да?
А вы вот все-таки объясните, так сказать, мне, многим людям, которые вот почему многие прогнозы не оправдались, построенные вроде бы логично. Что Лукашенко взят за горло, Лукашенко нелегитимный, внутри страны потерял поддержку, на Западе ему вообще полный блок, так сказать, санкционный забор, он становится еще выше и выше. Вот американцы ввели уже достаточно серьезный пакет, так сказать, который в общем-то, будет действовать очень разнообразно. Вот вчера Reuters дал информацию, что вроде даже русские компании уже, что называется, чешут затылок, а надо ли нам вообще поставлять нефть на нафтан, хорошо ли это и умно ли это будет. То есть, ну вот ситуация такая, говорят эти люди. Лукашенко слаб, и Москва его может, так сказать, голыми руками, что угодно. Хочет базу, поставить базу, хочет войска, так сказать, завести туда, чтобы угрожать Украине. Войска заведет. А уж интеграция, это, ну, это вообще не вопрос, так сказать, заставит, придушит, денег у него нет. Почему это, ну вот в частности, 22 апреля не реализовалось? Вот что как бы, в чем сила Лукашенко, скажем так, и в чем, ну, слабость, не слабость, может быть, просто нежелание Москвы, так сказать, там, напрягаться лишний раз там. Ну, вы лапой так махать русскому, да, медведю.
Да. Вы так говорите, объясните. Вообще, тот вопрос, который вы задали, это главный вопрос белорусской внешней политики самого ее получения независимости в 1991 году. Да? То есть, ну, это the question, да, это тот вопрос вопросов, почему так происходит. Да? Мы можем только предполагать в каждом конкретном случае, почему получилось так, почему получилось иначе. Я вижу тут два наиболее важных момента. Да? Во-первых, что российская политика России – это не единый организм. Белоруссия, в отличие от России, гораздо более монолитное образование. Да? То есть, белорусская система, вернее, система государственной власти и влияния. Да? То есть там никаких акторов, кроме Лукашенко, в общем, особо-то и нет. В российской штуке все немножко иначе. Да? И в какой-то момент могут брать верх люди. Ну, например, осенью Россия постоянно повторяла штуку про конституционную реформу. Да? Постоянно на ней настаивала. А сейчас перестала настаивать, да? Очевидно, что осенью свои проекты по белорусскому вопросу предлагали одни люди, одни группы, да, и у них эта вот конституционная реформа-то входила. А потом ситуация изменилась, и как-то вверх, видимо, взяли немножко другие группы, у которых немножко другие приоритеты, и которые конституционную реформу, конечно, тоже более-менее мы будем проводить, но, в общем, не так спешно, не так радикально, да? И вот это наличие многих таких сил внутри России, у которых свои представления о прекрасном и о том, какая должна быть российская политика на белорусском направлении, и вот их постоянное взаимодействие и борьба друг с другом, очевидно, и приводит к таким постоянным изменениям. К тому же Александр Григорьевич там прекрасно, в общем, неплохо ориентируется среди этих сил, да, и умеет играть не только как белорусский лидер, но и как вот еще один внутрироссийский такой актор, который подстраивается под повестку одних, под повестку других потом, да, формирует такие ситуативные альянсы. Да. И потом, я думаю, что, ну, и главная причина, что отношения с Белоруссией – это прежде всего часть отношений с Западом все равно, да, и российские отношения с Белоруссией прежде всего оказываются предопределены тем, в каком состоянии находятся отношения с Западом. Да. Вот, скажем, если помните, когда там у нас были особо жесткие давления на Александра Григорьевича? А, ну, например, при президенте Медведеве, да? Помните, какие плохие
отношения? В 10-м, да.
А почему? А потому что отношения с Западом были, наоборот, оттепель замечательные, да? Все чудесно было. Можно было себе позволить подавить на Минск, да? Потому что с Западом все было отлично, и нам... И как бы российские отношения с Западом были лучше белорусских, поэтому вот тут можно особо не оглядываться на другие вещи и давить на Минск так, как хочется, да? А вот сейчас... Как вот этот отказ, например, от этого повестки конституционной реформы, он когда произошел, да, вот когда Россия перестала упоминать про конституционную реформу? Ну, где-то вот с этого года, да, когда в России резкие обострения с Западом, когда вернулся Навальный, когда появились вот эти вот такие похожести, да, удивительные между действиями, например, сторонников Навального и белорусской оппозиции, когда у одних фильм выходит про дворец, у других фильм выходит про дворец, когда одни собирают в интернете какие-то регистрации с голосами, и другие собирают в интернете регистрации с голосами, да, вот эти похожести, они очевидны, тем более, что Лукашенко их, понятное дело, мастерски преподносит как довольно серьезные вещи, что мы, в общем-то, как доказательство того, что там мы с вами в одной лодке, спина в спине, спина к спине, будем отстреливаться, да, вот все это работает. И так как за последние 30 лет российские отношения с Западом чего только не переживали, вот и белорусские отношения с Россией из-за этого тоже переживают все подряд.
Максим, еще про один сюжет, такой, который в Беларуси вызывает всякие, так сказать, сомнения, недоумения. Ну, как, опять же, знаете, в том анекдоте. Ты понимаешь? Я тебе сейчас объясню. Да нет, объяснить я и сам. Вот этот декрет о, скажем так, вся власть Совету Безопасности. Причем он такой как бы условный. То есть, если со мной что-то случится, не дай бог, то если меня убьют, приедут 150 джипов, там расстреляют, вот, то, значит, власть передается неким, так сказать, вот, верховникам. То есть, не лицу, не персонажу, а вот некому такому совету, политбюро, какой тут историей пользоваться. Вот что это означает? Это вообще конституционная реформа? Это и есть конституционная реформа по Лукашенко? Вот какие как бы тренды, в какие тенденции это вписано? Вот этот указ, причем сам Лукашенко его так готовил, что, знаете, я работаю, вот сейчас издам такой декрет, я таких вообще только несколько вот, за свое правление. И вот сейчас, так сказать, вот момент истины. В чем момент истины? Жив-здоров пока, так сказать. Вроде джипы не едут пока. То есть, что так уж волноваться. А вот что он означает, на ваш взгляд?
Ну да, вот именно на мой взгляд. Потому что, конечно, я не уверен, что вообще что в принципе есть четкая стратегия по этому вопросу, да, и мы можем вот так вот взять, даже если вы там прочитать в мыслях, что там на самом деле подразумевалось под этим декретом. Ну, мне кажется, что обещание самого решения, да, оно как раз вписывалось вот в это вот нагнетание, которое было вместе с переворотом, вместе с внеочередным съездом Совета Федерации в России, да, вот это оно, конечно, вот это вот обещание, оно добавляло страстей, что там будет за решение, что он такое примет, да, вообще напишет завещание, что там оставляю все Кремлю, если со мной что-то случится, все переходит, значит, ну, что-нибудь коли там, и все остальное, значит, Кремлю переходит. Да, вот. Такие же, да, формировались такие же.
Были, да.
Да. Вот. Сюда оно хорошо вписалось. Дальше, а может, дальше надо было что-то сделать, да, и он сделал, ну, что вот, что-нибудь такое, что как бы ничего принципиально не меняет. А может, это закладывает тенденцию на как раз вот к тому самому. Ну, вообще, конечно, да, объективно, что это? Что такое Совет Безопасности? Это все-таки главный силовой орган, да, это такое, что в России, ну, похожая структура, да, здесь и российская, и белорусская, что это, в принципе, что если со мной что-то случится, власть достанется силовикам. Вот это что, да? Это такая гарантия, что вот, что самые верные мне люди силовики, и я им больше всего доверяю, и если что не так, я им все достанется им, да, вот прежде всего это я вижу здесь, да. Ну, конечно, это какая-то коллективизация, да, что шаг к более коллективному управлению, хотя не очень понятно, как это будет реализовано, да и вообще, как вы сами подробно объясняли, что, ну, это не совпадает с представлениями Лукашенко самого о прекрасном, да, о том, как должно управляться государство, и что, на самом деле, оно должно управляться каким-то из единого центра, что вот у нас есть главное, иначе все пойдет в разброд и шатание, да, что это такое. Потом, может быть, естественно, как мне кажется, что российское понимание там между Москвой и белорусскими силовиками гораздо лучше, чем между Москвой и какой-то там более широкой гражданской бюрократией белорусской. Да? Доверие между Москвой и белорусскими силовиками тоже несколько выше, мне кажется, чем с какими-то просто чиновниками, да, которые там, с министрами там, или еще кем-то.
Скажем,
там,
между Минфинами, например.
Да, чем между
Минфинами. Взаимодействие, да. Возможно, да. Там есть, послабее.
В принципе, как раз силовая интеграция, да, она была всегда гораздо успешнее между двумя странами, чем интеграция в других областях, да, и это как была такая, как бы принимаемая обеими сторонами часть большой сделки, что, ну, уж в силовых вопросах, да, в военных вопросах, в вопросах там безопасности, мы тут интегрируемся всерьез, да, а не просто там что-то изображаем, какие-то карты рисуем. Да, вот, я вижу такие вот эти три вопроса, да, как этот двиг в сторону большей коллективности силовым упором, лучшее понимание с Москвой, ну и нагнетание перед, ну, по просьбе старших товарищей из Кремля, да, что-нибудь такое, понагнетать.
Ну и более широкий вопрос. Вот вчера глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, ну, не то, что уже, так сказать, окончательно объявила урби-орби, но уже назвала сроки. Январь-февраль 2022 года референдум о Конституции. Уже было несколько заседаний Конституционной комиссии. Вот, опять же, что, как это видится из Москвы? Вообще понятно, как Лукашенко собирается преобразовывать. Ну вот на Всебелорусском собрании едва ли не единственная идея такая содержательная, это прозвучало о придании этому Всебелорусскому собранию статуса ну, некого там, я не знаю, Хурултая, вот как в Киргизстане вот прямо сейчас, так сказать, недавно приняли, или там Джамахирии, как была у Каддафи, вот что-то такое. Не, ну, всякие могут быть мысли, так сказать.
Верховный совет, что? Вам ближе есть аналогии-то с Верховным советом-то, по-моему, нет?
Ну, так парламент есть. Дело в том, что это как бы... Верховный совет уже есть. Вот. И скорее съезд советов, уж если говорить, да, ну, как да. было в последние годы СССР, что-то такое вот большое, из чего потом вот что-то маленькое. Ну, вот как вообще видится из Москвы видение Лукашенко? Ну, вот как бы, чего он не хочет, более-менее понятно. Чего он хочет, тоже понятно, что он хочет, чтобы как бы оно вот, чтобы он оставался у власти сколько сможет, а потом как-то, чтобы она красиво, так сказать, перешла к каким-то людям, чтобы все вообще не развалилось, чтобы поймать. А ну, вот как он это хочет сделать, это более-менее понятно?
Мне не кажется, что это понятно в деталях, но это понятно в общем в целеполагании, в консенсусном целеполагании и Москвы, и белорусской правящей элиты. Все-таки все понимают, что не может вечно Лукашенко править. Да? Ну, немножко система поиздержалась, да, ее нельзя вот так просто пустить на самотек, конечно, чтобы оно перешло дальше во что угодно, во что случайно получится со всеми этими протестами, оппозицией и прочим, да, но контролируемый транзит, медленный, спокойный, он неизбежен, да, и я думаю, что даже сам Лукашенко говорит, что срок-то у него последний, да, и срок, ну, как бы срок-то это не так много, да, и уже прошел почти год. Собственно, пока проведут референдум, пока проведут новые выборы в парламент, как раз пора будет уже и про президентские подумать, да, там будет какой-нибудь 24-й год там где-нибудь, да, если 22-й год референдума, то 23-й год парламентских выборов, 24-й год президентских выборов, да, и я тут не вижу как бы других вариантов, да, какие могут быть варианты хоть у кого, да, хоть у Кремля, хоть у белорусской правящей элиты, хоть у самого Лукашенко, да, конечно, существует такая вот, благодаря его очень долгому правлению сложилась такая вот вера, что в его какие-то почти магические способности, что он может прям вот из чего угодно извернуться, да, и не уйдет никогда, да, что даже если там вдруг на него будет давление из Москвы и отовсюду, и все равно он сможет повернуть даже этот конституционный референдум и даже эту смену конституции, сможет повернуть так, чтобы все равно остаться у власти и продолжить быть президентом там еще какое-то нескончаемое количество лет. Ну, мне кажется,
ну, может быть. А? Ну, вы знаете, может быть, не президент, об этом больше говорят, может быть, не президентом, а как бы хозяином все равно. Ну, вот у всех перед глазами казахстанская модель. Кстати, если вы помните, перед вашим референдумом, принятием Конституции, тоже, в принципе, обсуждалась модель, что Путин, он последний срок, он не президент, но он, так сказать, глава как раз Совета Безопасности. А при нем есть какой-то президент, так сказать, Симеон Бекбулатович, как был при государе Иване Грозном. Вот. А он будет, как Иван Грозный, так сказать, сидеть там в своей Александровской слободе и реально руководить Россией. Вот. Ну, такие планы были. Вот. Так вот, может, и Лукашенко так думает, там, из своих дроздов, как глава Совета Безопасности или Всебелорусского собрания, а есть какой-то президент такой, в общем, ни на что особо.
Ну, может, может. Там, тем более на первых этапах после передачи власти. Кто-то должен поддерживать, как бы, что как бы, необходимость контролировать транзит, она не заканчивается в момент передачи власти. Да? Его нужно контролировать немножко и дальше, по крайней мере, хотя бы немножко и дальше, а лучше немножко дальше, да, чтобы система оставалась устойчивой, да, и не пошла в разнос, да. Я думаю, что, в общем, гадать, какие именно формы это примет, сейчас довольно бессмысленно, потому что я не уверен, что окончательное решение хоть где-то принято, хоть в Кремле, хоть самим Лукашенко. Да? Скорее всего, это еще будет обсуждаться и зависеть от миллионов входящих факторов, которые, в общем, все могут изменить. Да? Мы бы могли бы год назад с вами обсудить. Кстати, год назад конституционную реформу ведь тоже обсуждали в Беларуси, да, это же тоже была тема, которую Лукашенко уже обещал, да, и обсуждая в реалиях, скажем, апреля прошлого года эту реформу, да, мы пришли к совершенно другим выводам, чем те, к которым придем сейчас. Поэтому, так как в любом случае никто не обещает этот транзит в ближайшее время, да, и что этот вопрос все равно нескольких лет. То есть он, очевидно, неизбежен, да, но этот вопрос там скольких-то лет, по крайней мере, этого с президентского срока Лукашенко. Поэтому гадать сейчас, в какой именно форме он получит гарантии своей сохранения какого-то влияния, какого-то права вето, да, в ключевых вопросах, скажем, да, и, ну, по крайней мере, гарантии личной безопасности для себя и своих детей, да, ну, в какой-то форме он их получит, да, как именно это оформят, я думаю, вообще это не так принципиально, да, ну, и гадать об этом довольно бессмысленно сейчас.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Максим. А нашим слушателям я напомню, нашим зрителям, что за тем, как события все-таки будут развиваться и чем сердце успокоится, они могут наблюдать в канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Агульнанацыянальная памяць разам з роднай мовай здольная абараніць межы дзяржавы лепей за армію. Гэта добра разумелі, гэтым натхняліся мае героі, якія служылі гістарычнай навуцы. Спыняючыся ў рэчыцы каля помніка Мітрафану Доўнар-Запольскаму, я адразу згадваю ягонае, сказанае на пачатку 20-го стагоддзя афарыстычна-прарочыя словы: «Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў». Асаблівую ролю ў лёсе Доўнар-Запольскага адыграў Кіеў. Якраз там яго адлічылі з 8-го класу гімназіі за чытанне твораў злачыннага зместу. Гэта былі творы Тараса Шэўчэнкі і лісты да Александра Герцана. Аднак Мітрафан здолеў здаць гімназічныя іспыты экстэрнам і паступіць у Кіеўскі універсітэт. Усяго ў 21 год, у 1888, Доўнар-Запольскі надрукаваў нарыс «Беларускае мінулае», дзе стварыў канцэпцыю гістарычнага развіцця беларускага народу. У 1905-м калегі віншавалі яго з абаронаю доктарскай дысертацыі. Пры шырыню, разгляданыя вучоным праблематыкі, кажуць назовы ягоных даследаванняў: да гісторыі Люблінскай вуніі, нараз гісторыі крывіцкіх і драгавіцкіх земляў да канца 12-го стагоддзя, адносіны беларусы да зямлі. Ён апублікаваў тэкст буркулабаўскай хронікі, выдатнага помніка нашага летапісання пачатку 17-го стагоддзя. Гістарычны акт 25 сакавіка 1918 году, які абвясціў незалежнасць БНР, Доўнар-Запольскі, як сведчаць сучаснікі, сустрэў з вялікай радасцю і надзеяй, без ваганняў і засцярогаў. Кіеўская місія Беларускай Народнай Рэспублікі, у якой ён працаваў, была адной з найбольш дзейных. На даручэнне нашага незалежніцкага ўраду вучоны напісаў нарыс «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Разам з мапаю краіны нарыс выйшаў у 1919-м на беларускай, французскай, нямецкай, польскай і расійскіх мовах і стаўся выдатным інфармацыйным дапаможнікам для ўсіх дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР. У брашуры адзначалася, што абшару Беларусь мае каля 258 тысяч квадратных кіламетраў, а жывуць у ёй 12 мільёнаў беларусаў і больш як 3 мільёны іншых нацыянальнасцяў. Цікава суаднесці гэтыя лічбы з іх сённяшнімі афіцыйнымі адпаведнікамі. У той час Мітрофан Довнар-Запольський розглядався як найвірогодніший кандидат на посаду ректора будучого Білоруського державного університету. Однак політична ситуація надзвичайно кліво мінялася. У 1925-му він займав посаду професора катедри історії педагогічного факультету БДУ, був старшинем історично-археологічної комісії Інституту білоруської культури. Але всього про згод мусив переїхати у Москву. Невзабаві, як ідейно заганний, осудили рукопіс його книги «Історія Білорусі». Вучений з європейським ім'ям заробляв на життя у інституті футрової господарки. Ягоная історія вийшла уже в незалежній Білорусі у 1994-му. Білоруський Геродот. Так називає Миколу Власчика історик і громадський діяч Олег Трусов, і в мене не визникає жадання перечить. У Ласчику, як зрешті амаль кожному білоруському діячу того часу і такого масштабу, було наканавано пройти праз мноство випробуванню. На ягоном шляху були безпідставні обвинувачування, 4 арешти, лягери і висилки. Одного разу поміж молодим вученим-істориком, недавнім випускником БДУ і слідчим НКВД відбулася наступна розмова. На допиті Уласчик попросив передати у камеру ягоної роботи. «Міл чоловік», – щиро зареготав слідчий, – «де твої роботи вже ніколи нікому не спотребиться». Але сама історія, якою служив Уласчик, розпорядилася іначе. Визволившися з ГУЛАГу і працюючи в Інституті історії Академії наук СССР, він неодноразово робив спроби вернутися у Білорусь. Супраць незмінно повставав шматгадовий загадчик катедри історії БССР Білдзяржуніверситету Лавренція Бецедарський. У потрібний момент він доставав сейфу досьє на колегу і опонента, який, одрозно от Бецедарського, ніколи не лічив минулої Білорусі часткою історії Росії. Однак, живучи в Москві, Уласчик здолів зробитися ведучим білоруським археографом, укласти і отредагувати 2 томи білоруських літописів. Він написав не тільки наукові монографії, але й унікальну книгу «Була така вёска». Вона стала своєсаблівою енциклопедією життя білоруських селянів на початку 20-го століття, в одночас помніком вёсці Віцьківщина під Койдановим, малой родимі автора. Своїм наставником Уласчика лічили наші знакомітые вучоные, доктори історичних наук Михась Ткачов і Геннадь Кахановський, а так само лічать десятки їхніх молодейших колегов. Моє особисте знайомство з Миколаєм Миколаєвичем Уласчиком відбулося в 1986-му, коли він уже був безнадійно хворий. На ложку у московской квартире историка лежали свежие номеры Лиму с первыми острыми публикациями про становище и лёс белорусской мовы и культуры. Господару было тяжко говорить, але в той короткий визит он поспел продиктовать мне лист у Браслов. За некалькі тыднев до хворобы Уласчик знайшов в Ярославле повятовый браславский архив, який типовый выпадок – був вивезений у глибиню Росії під час першої усесвітньої війни. Зрозуміло, що ніхто і не збирався вертати архів законним володальникам. Уласчик заставався істориком до кінця. Він був, видать, одиним у світі чоловіком, який читав, вольно говорив і писав на старобілоруській мові. Часом я бачу, як він пошанотливо гуторить з Франциском Скарином, з найвищейшим гетьманом Константином Острозьким або з канцлером Львом Сапегом. Книга Юрія Туронка «Білорусь під німецькою окупацією», видадена в 1993-му по-білоруску 5000-м накладом, стала справжньою сенсацією і бестселером. Події Другої всесвітньої війни на нашій землі повставали перед читачами не в обридлій чорно-білій гамі, а в самих різних барвах. Відомо, переважно в драматичних і трагічних, але часом і в трагікомічних. Пам'ятаєте початок фільму «Окупація. Містерії»? калі паліцай натхнёна співае «Шырака страна моя родная». Думаю, і аўтар сцэнару Александр Качан, і рэжысэр Андрэй Кудзіненка не раз зазіралі ў даследаванне Туронка. Пад немцам, як выявілася, працягвалася беларускае жыццё. Працавалі школы, выходзілі падручнікі і мастацкія кнігі, дзейнічаў тэатр. Туронак абгрунтавана паставіў пад сумнеў савецкія міты пра забойства падпольшчыкамі гаўляйтара Вільгельма Кубы і менскага бургамістра Вацлава Івановскага. На той час пяру спадара Юрыя ўжо належала выдадзеная манаграфія Вацлава Івановскай і адраджэння Беларусі. Бацька Юрыя, лекар Браніслаў Туронак, быў вядомым дзеячам заходнебеларускага нацыянальнага руху, але рана памёр. Маці вярнулася з сынамі ў родныя мясціны на Беласточчыну, якую Сталін па вайне перадаў польскім таварышам. Так, будучы гісторык, дарэчы, паводле адукацыі першай прафесіі эксперт-хімік, апынуўся ў Польшчы, дзе заўжды адчуваў сябе беларусам. Літаратар і журналіст Ян Максімюк, згадваючы сваё варшаўскае студэнцтва, піша, наколькі важнай была асоба Туронка для беларускай моладзі. Ён не хаваў антыпатыі ні да камуністычных парадкаў, ні да функцыянераў афіцыйнага беларускага грамадска-культурнага таварыства. І з вялікай радасцю успрыняў нашую спробу ў весну верлівага 1981 году вырвацца з-пад апекі польскіх спецслужбаў і заснаваць незалежнае беларускае аб'яднанне студэнтаў. Туронак – іхні настаўнік беларускасці. Гэта ад яго хлопцы і дзяўчаты, учорашнія дзеці без нацыянальнага сялянства, даведваліся пра пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і БНР. Пры канцы 1980-х гадоў спадар Юры ачоліў паўлегальны беларускі клуб, чыёй мэтаю было асэнсаванне палітычных абставін нашага далейшага існавання як нацыянальнай меншасці. Клуб здолеў апярэдзіць камуністаў з беларускага грамадска-культурнага таварыства і выставіў сваіх кандыдатаў на парламенцкіх выбарах 1989-га, калі Польшча стаяла на парозе велізарных пераменаў. Праз некалькі месяцаў клуб пераўтварыўся ў палітычную партыю «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне». Тыя, хто добра ведаў Туронка, лічыць, што якраз у тую пару ён адчуў сябе на адпаведным месцы. Беларусы Польшчы атрымалі тады гістарычны шанец і, выкарыстаўшы яго, уступілі ў польскую палітыку. А беларусы ўсяго свету атрымалі выдатнага гісторыка. Я называў Міхася Чарняўскага вогнепаклоннікам, сябрам Расамахі і чалавекам-інстытутам. У 1974-м спадар Міхась, ужо вядомы археолог, кандыдат гістарычных навук і ўдзельнік клубу патрыятычнай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», быў выгнаны з Акадэмічнага інстытуту гісторыі і зарабляў на хлеб грунтоўнікам палатна на вытворча-мастацкім камбінаце «Саюза мастакоў». Пра новую, так бы мовіць, пасаду ён гаварыў з мудрым гумарам чалавека, непахісна ўпэўненага і ў сваёй праўдзе, і нават у тым, што ўсё будзе добра, і мы да гэтага дажывем. Прадказваючы нам, студэнтам-гісторыкам, крах эсэсэраўскага гмаху, Чарняўскі не памыліўся. Мы дажылі да незалежнай Беларусі. Ён не проста прарочыў, а набліжаў гэты дзень. Збіраў, здавалася б, ужо непатрэбнае нікому аскепкі гісторыі, выхоўваў і не толькі ў навуцы вучняў, шукаў і падтрымліваў аднадумцаў. Кладучы цаглінку за цаглінкай у падмурак новага адраджэння, Чарняўскі працаваў за дзесяцярых. Даследаваў каменны і бронзавы век у Беларусі, вывучаў сярэднявечны мядзел, пісаў манаграфіі кнігі для дзяцей, памятаю, як мае сыны Раманы Багдану падабалі вогнепаклоннікаў і стралу Расамахі. Рызыкуючы патрапіць за краты, Чарняўскі вывез з Эльвы і захоўваў да лепшых часоў споведь Ларысы Геніюш. Ствараў «Мартыралёг» і «Беларускі народны фронт», адраджаў нацыянальную сацыял-дэмакратыю. З прыходам незалежнасці справаў адно паболіла. Спадар Міхась брав удзел у падрыхтоўцы энцыклапедыю, працягваў пісаць дзіцячыя кнігі, змагаўся за беларускамоўнасць гістфаку БДУ. Ён засноўваў арганізацыю ветэраны адраджэння, адкрываў праўду пра антысавецкае падполле на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне. Калі на пахаванні заплакала дуда Дмітра Сасноўскага, а ўслед за ёю не стрымаў слёзаў і сам славуты музыка, і загартаваныя, вядомыя ўсёй Беларусі людзі, гэтая страта адчулася яшчэ глыбей. Клічучы замуж будучую жонку Светлану, Міхась папярэдзіў: «Давядзецца выбіраць, выберу не цябе, а Беларусь». І выберу радзіму назваў ахвяраваны чарняўскаму фільм яго сябар, рэжысэр Валерый Мазынскі. У стужцы гучыць песня «Ах, якія былі пагоні!». Яна прысвечаная лісоўчыкам лёгкай ліцвінскай кавалерыі, што праславілася ў войнах з Расіяй на пачатку 17-го стагоддзя. Тэкст і мелодыя, створаныя Міхасём Чарняўскім, якому хапала таленту і на песні. «Ах, якія былі пагоні! Ах, якія былі баі! Быццам птушкі ляцелі коні на чатыры канцы зямлі! Мы Московію шаблі мерылі, дзідай мерылі, ціхі Дунай, даляцелі б і да Амерыкі, толькі вельмі здалёкі край. Ах, якія былі пагоні!». Моцнае сяброўства звязвала Міхася Чарняўскага з ягоным калегам і аднайменнікам Міхасём Ткачёвым. Выпускнік районнай расійскамоўнай школы Міхась Ткачёў да паступлення на гістарычны факультэт БТУ рыхтаваўся паводле беларускіх падручнікаў, бо быў перакананы, што ў сталіцы БССР ўсё па-беларуску. Пагарду да роднай мовы ён сустрэне ўжо прыёмнай камісіі, але студэнцкія гады ўмацуюць яго нацыянальнае пачуццё. Мая першая сустрэча з Ткачёвым адбылася падчас археалагічных раскопак, якія ён вёў у родным Амсціславе. Ад таго дня засталося адчуванне ўпэўненасці і камфортнасці, якія потым заўсёды апаноўвалі побыт з ім. Вялікі, дужы, чарнявы, ён, здавалася, проста выпраменьваў гэтую ўпэўненасць. Я думаю, што прычынаю была ягоная нязменная вера ў сваю праўду, ў еўрапейскую гісторыю нашай краіны, у вартасць справы, якой прысвяціў жыццё. Калі падчас ягоных раскопак у Наваградку туды завіталі Уладзімір Высоцкі з Марынай Уладзе, Ткачёў прачытаў ім лекцыю з гісторыі Беларусі, за якую быў узнагароджаны цэлым канцэртам. Вынікам яго даследаванню абарончае дойлідства сталі кандыдацкая доктарская дысертацыя на гэтую тэму, а таксама кнігі «Замкі Беларусі», «Замкі і людзі», «Старажытны Амсціслаў». Працуючы загадчыкам катэдры ў Гарадзенскім універсітэце, ён бескампрамісна бараніў ад мясцовых чыноўнікаў старадаўнюю забудову гораду. Даходзіла да зваротаў з Саўмін СССР, пасля чаго Ткачёва спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за клевету на органы савецкай власці. Пільную ўвагу КГБ выклікаў і заснаваны з непасрэдным удзелам Ткачёва гарадзенскі гістарычна-культурны клуб «Паходня», які збіраў сотні людзей на свае асветніцкія вечарыны, што ўсё часцей ператвараліся ў палітычныя дыскусіі. Вяртанне ў 1989 годзе Ткачёва ў Менск, як, дарэчы, і мой пераезд у сталіцу, адыёзная газетка «Славянскі набат» пазней назаве акцыяй спленаванай ЦРУ. Такім чынам, амерыканская выведка далучылася да выпуску энцыклапедыі гісторыі Беларусі, што было галоўным клопатам Міхася як кіраўніка выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Варожы агент, як называлі яго ў славянскім набаце, гаварыў пра сваю місію наступным чынам. «Мы вернем імёны тых, хто не шкадаваў здароўя і жыцця, і шоў гэтым цяжкім торам дзеля будучыні нашай. Мы вернем народу тыя імёны, якія доўга ганьбілі, плямілі, трымалі ў спецсховах». У тыя вызначальныя для краіны гады Ткачёў быў у авангардзе дэмакратычных сілаў, браў удзел стварэнні мартыралёгу Беларусі, уваходзіў у аргкамітэт БНФ, стаў ініцыятарам аднаўлення ў Беларусі сацыял-дэмакратычнага руху і ачоліў цэнтральную раду грамады. Ткачёва паважалі у самых розных слоях грамадства. Панихиду у доме літаратора справлял митрополит Менский и Слуцкий Филарет. Незадолго до трагично ранней смерти Ткачев казал в интервью, не глядячи ни на якие откаты, протягиваю верить у белорусов, у ихнюю рашучесть, у критичные моменты истории, коли на карту ставится лёс нации.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записываюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліць, за акном пячальна майскі снег ляціць.
За акном тужліва майскі снег ляціць, і не кляю выйшаў з установы ціп.
Тут установа ціп, гэта не ціп-ціп-ціп кураняток падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца май у нас супала сваё ўласнае даўнейшае слова май іншага паходжання у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якую прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, можа, не? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказала, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова травень?
Травень сустракалася,
але украінскай мовы.
Да.
Так у меня асацыяцыя. А не з беларускай.
Ну, травень, это по-беларуску таксама ёсць такое слово.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава по-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзе слову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. ваша свобода.